Из-за сокращения городского бюджета наша школа в Харлоу закрылась в июне 2009-го, и в 8-й класс я пошел в среднюю школу в Гейтс-Фоллзе, на другом берегу реки Андроскоген, где вместо 12 у меня стало сразу больше 70 одноклассников. В то лето я впервые в жизни поцеловался с девчонкой. Не с Марджи, а с ее лучшей подругой Реджиной. В то лето не стало мистера Харригана. Это я его нашел. Я видел, что он сильно сдал за последнее время, у него появилась одышка, он стал все чаще дышать кислородом из баллона, который теперь постоянно держал рядом со своим любимым креслом. Но я связывал это с издержками возраста, а в остальном ничто не предвещало беды. День накануне был самым обычным. Я прочел две главы из МакТига, я сам попросил почитать еще что-нибудь из Фрэнка Норриса, и мистер Харриган согласился. И полил комнатные растения. Пока я их поливал, мистер Харриган проверял почту на телефоне. Оторвав взгляд от экрана, он посмотрел на меня и сказал:
«Люди уже просекли, что к чему».
«В чем?» Он поднял руку с айфоном.
«Вот в этом. Они поняли, что это значит и чего с его помощью можно добиться. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Вот она, точка опоры».
«Круть», — сказал я.
«Я только что стер 3 письма с рекламой разных товаров и почти дюжину писем с политической агитацией. Вне всяких сомнений, адрес моей электронной почты был продан куда-то на сторону. Точно так же, как некоторые журналы продают адреса своих подписчиков».
«Хорошо, что им неизвестно, кто вы такой», — сказал я. Для электронного адреса мистер Харриган взял себе ник. Ему очень понравилось иметь ник. Pirate King One — король пиратов.
«Если кто-то отслеживает мои поисковые запросы, им совершенно не важно, кто я такой. Они выясняют мои интересы и шлют мне рекламу сообразно этим интересам. Мое имя для них ничего не значит, в отличие от моих интересов».
«Да, спам жутко бесит», — сказал я и пошел на кухню, чтобы опорожнить лейку и убрать ее на веранду. Когда я вернулся в гостиную, мистер Харриган прижимал к лицу кислородную маску и глубоко дышал.
«Это ваш лечащий врач прописал вам дышать кислородом?» — спросил я.
Он отнял от лица маску и сказал:
«У меня нет лечащего врача. Когда человеку уже хорошо за 80, ему можно есть сколько угодно рубленой солонины. И ему не нужны никакие врачи, если только у него нет рака. В этом случае врач пригодится, чтобы выписывать обезболивающее».
Его мысли явно были заняты чем-то другим.
«Скажи-ка мне, Крейг, ты не подумывал об Амазоне? Я имею в виду интернет-магазин».
Я знал, что такое Амазон. Папа там иногда кое-что покупал, но мне даже в голову не приходило задуматься об Амазоне. Я так и сказал мистеру Харригану и спросил, почему он вообще задал мне этот вопрос. Он указал пальцем на экземпляр МакТига издательства Modern Library.
«Я его купил на Амазоне. Заказал с телефона и оплатил банковской картой. Раньше они торговали исключительно книгами. По сути, это был малый семейный бизнес без особых претензий. Но, возможно, уже очень скоро он станет одной из крупнейших и самых влиятельных корпораций Америки. А их логотип со стрелкой улыбкой станет таким же узнаваемым, как эмблема «Шевроле» или вот этот значок». Он поднял повыше свой телефон, демонстрируя надкушенное яблоко. «Говоришь, спам жутко бесит. Да, так и есть. Спам плодится, как тараканы, и расползается по всей американской коммерции. Почему? Потому что спам работает, Крейг. Именно он, так сказать, тянет плуг. Возможно, уже в обозримом будущем спам будет определять исход выборов. Будь я помоложе, я бы взял этот новый источник дохода за яйца».
Он сжал руку в кулак. Из-за артрита кулак получился не слишком крепким, но я понял, что он хочет сказать.
И сдавил бы со всей силы».
Его глаза загорелись тем самым огнем, который, честно признаюсь, меня пугал. При виде такого мистера Харригана я всегда тихо радовался про себя, что мы с ним друзья, а не враги.
«Вы проживете еще много лет», — сказал я, пребывая в блаженном неведении, что этот наш разговор станет последним.
«Может, да, а может и нет. Но скажу еще раз, я рад, что ты уговорил меня оставить этот телефон. Мне есть над чем поразмыслить. А по ночам, когда меня донимает бессонница, он развлекает меня как добрый товарищ».
«Я рад».
Я и вправду был рад.
«Мне пора домой. Завтра увидимся, мистер Харриган».
Я действительно его увидел, но он меня нет. Как всегда, я вошел в дом через веранду и крикнул: «Добрый день, мистер Харриган, это я!» Ответа не было. Я подумал, что он, наверное, сидит в туалете. Я очень надеялся, что он там не упал, потому что в тот день у миссис Гроган был выходной. Когда я вошел в гостиную и увидел, что он сидит в своем кресле, баллон с кислородом лежал на полу, айфон и мактик на столе рядом с креслом, я мысленно вздохнул с облегчением. Вот только его подбородок касался груди, а сам он сидел, чуть завалившись на бок. Казалось, он спал. Если так, я впервые застал его спящим. Обычно он ложился вздремнуть на часок после обеда, а к моему приходу всегда был бодр и весел и полон задора. Я подошел ближе и увидел, что его глаза закрыты не полностью. Из-под полуприкрытых век виднелись нижние полукружия голубых радужных оболочек. Только они были не яркими, как обычно, а тусклыми, затуманенными. Мне стало страшно.
«Мистер Харриган?»
Нет ответа. Его скрюченные артритом руки безвольно лежали у него на коленях. Одна трость стояла, прислоненная к стене, вторая валялась на полу, как будто мистер Харриган потянулся за ней и уронил. Я вдруг понял, что слышу, как тихо шипит кислородная маска, но не слышу скрипучего свиста его дыхания, звука, к которому я так привык, что давно перестал замечать.
«Мистер Харриган, у вас все нормально?»
Я сделал еще шаг вперед и протянул руку, чтобы потрясти его за плечо, разбудить, и не решился к нему прикоснуться. Я еще никогда не видел мертвецов, но мне показалось, что мистер Харриган похож на мертвеца. Я опять протянул руку и на этот раз не струсил. Я схватил его за плечо. Оно было до жути костлявым под тканью рубашки. И легонько встряхнул.
«Мистер Харриган, просыпайтесь!»
Одна его рука соскользнула с колени и повисла, как плеть. Он чуть сильнее завалился на бок. Его рот был слегка приоткрыт, и мне были видны его желтые зубы. И все-таки, прежде чем поднимать панику и кому-то звонить, я хотел убедиться, что он не просто потерял сознание. У меня в голове промелькнуло воспоминание, очень яркое и живое, как мама читает мне книжку о глупом мальчишке, который кричал: «Волки, волки!». На негнущихся ногах я пошел в ванную рядом с прихожей, в ту, которую миссис Гроган называла уборной, и вернулся в гостиную с маленьким зеркальцем, всегда лежавшим на полочке над раковиной. Я поднес зеркальце к носу и рту мистера Харригана. Стекло не затуманилось от дыхания. Вот тогда я все понял. Хотя теперь, вспоминая тот день, я уверен, что понял все раньше, когда потряс его за плечо, и его безжизненная рука соскользнула с колен. Я был в этой комнате, в этом доме, один на один с мертвецом.
А вдруг он меня сейчас схватит?
Конечно, он бы такого не сделал. Он хорошо ко мне относился. Он сам говорил, что я ему нравлюсь. Но я помнил, как загорелись его глаза, когда он сказал, буквально вчера, когда еще был жив, что, будь он моложе, он бы схватил этот новый источник дохода за яйца и сдавил бы со всей силы.
и как он сжал руку в кулак, чтобы проиллюстрировать свою мысль.
«Многие держатся мнение, будто я был жестким, безжалостным человеком».
Он сам так сказал. «Мертвецы не хватают живых. Такое бывает лишь в фильмах ужасов, я это знал. Мертвецы не жестокие, не безжалостные, они вообще никакие. Но я все равно отошел от него подальше и только потом достал из кармана свой телефон. Не сводя глаз с мертвого мистера Харригана, я позвонил папе. Папа сказал, что, наверное, я прав, но он все равно вызовет скорую. На всякий случай. Он спросил, знаю ли я, кто был лечащим врачом мистера Харригана. Я сказал, что у него не было лечащего врача, и, судя по состоянию его зубов, не было и стоматолога. Я сказал, что никуда не уйду, буду ждать здесь. Я так и сделал, но ждал снаружи. Прежде чем выйти из комнаты, я подумал, что надо бы переложить его свисающую руку обратно к нему на колени. Я даже было шагнул к нему, но все же не смог заставить себя прикоснуться к его руке. Она оказалась бы холодной. Но я взял его телефон. Это было не воровство. Наверное, это был знак скорби, потому что до меня только теперь начало доходить, что его больше нет. Я еще не осознал все масштабы потери, но мне хотелось взять что-то на память. Что-то, что принадлежало ему. Что-то, что было по-настоящему важно.